уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, еще член рабочей группы по Конституции. Алексей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Сегодня, кстати, Алексей Константинович, много Дмитрий Сергеевич Песков говорил про Конституцию. Журналисты ему задавали вопросы. Он говорил там, в частности, по поправке, которая касается президентских сроков, просто был какой-то, какие-то технические неполадки, поэтому сейчас уже все исправили, все есть. Но вопрос возникает. Дмитрий Песков говорит, что граждане как бы в большинстве своем поддерживают. Но с учетом того, что остается совсем мало времени, мы уверены, что все успеют ознакомиться с тем, а чего же предлагается?
На мой взгляд, для этого времени уже было достаточно. Ведь процесс начался задолго до того, как вспыхнула эпидемия. И задолго до того, как были приняты ограничительные меры.
Так.
Во всяком случае, наша группа до этого времени уже работу свою практически завершила. И мы передали все эти поправки в Государственную Думу, потом они пошли в Совет Федерации. Это произошло до введения ограничительных мер. Угу. Была большая общенациональная дискуссия. Показывали не раз заседания совместные Владимира Путина с членами рабочей группы. Я лично выезжал в Пермский край, который я представляю в Совете Федерации, и там было большое мероприятие с участием общественных организаций, средств массовой информации, представителей местного правительства, законодательного собрания, органов исполнительной власти. То есть я был бы удивлен, если бы мне сейчас сказали, что люди по-прежнему не в курсе, потому что уж столько об этом сказано. Просто сейчас происходит некоторая актуализация темы. Коронавирус, естественно, все перекрыл на время, так, весь информационно-политический поток. И сейчас происходит возвращение к ней. Но, на мой взгляд, подавляющее большинство граждан России имели представление уже об этом и до введения ограничительных мер, и до начала нашей схватки с коронавирусом. Сейчас просто, видимо, надо напомнить какие-то позиции. Но я не вижу здесь проблемы. Информирование, на мой взгляд, было на должном уровне.
Здесь еще, Алексей Константинович, важно понимать, как мы, как бы, вот эти вот поправки, эти изменения в положении Конституции, они фактически призывают нас вообще вспомнить некоторых об этом документе, что он есть и так далее. Мы действительно можем говорить о том, что ценность этого документа в Российской Федерации, она повышается. И повышается она не потому, что нужно пойти проголосовать, а потому что потом с Конституцией будут считаться больше, чем есть сейчас.
Ну, я считаю, что с Конституцией обходились уважительно и считались и на протяжении всех этих лет. Угу. А потребность в определении народного мнения, в общенародном голосовании, связана с тем, что нужно получить добро от граждан страны на изменения. То есть Конституцию уважали и до сих пор. Но если вы вносите изменения, ну, скажем так, камерным путем, даже на уровне законодательной власти только, то есть через Госдуму и Совет Федерации, это все-таки имеет меньшее морально-политическое значение, чем если идет обращение ко всей стране. И замысел такой, чтобы эти поправки потом никто не мог назвать искусственными, навязанными властью, обществу и так далее. Вот они, пожалуйста, смотрите, устраивают, не устраивают. Угу. На мой взгляд, правда, там потенциал консенсуса в этих поправках исключительно высок. Исключительно высок. И я не очень даже могу себе представить, что может так очень там сильно не устраивать. И, кстати, мы же рассмотрели около, по-моему, 650 или 700 поправок.
Так.
Там были самые разные, очень далеко идущие, в разные стороны идущие. Вот. Но выбрали те из них, которые вызвали наибольшее согласие внутри нашей рабочей группы. Это 75 человек.
Угу.
И потом, естественно, параллельно происходили обсуждения. Мы получили предложения из регионов, их собирали представители и исполнительные, законодательные, прежде всего, власти в регионах. Вот я получил из Пермского края такие предложения. Мы их инкорпорировали, посмотрели, где они дублируют, где они не дублируют. Так. Ну, в общем, мне кажется, что мы выбрали вот самое важное. Самое важное. И вот это самое важное, то, что прошло предварительное обсуждение, оно вошло в эти поправки. И, конечно, народное голосование, оно придаст этому характер общенациональный. То есть все, скажем так, если не, даже не все согласились, то большинство приняло эти поправки. Это важно. Это важно с точки зрения легитимности этих поправок.
Вы имеете в виду, большинство согласилось, в смысле, если человек не пойдет, он по факту голосует за, вы об этом? Ну, как бы эмоционально, я имею в виду. Или что?
Нет. Я считаю, что если человек не пойдет, это значит, что он не участвует в голосовании.
Так.
Да. А здесь нам надо будет смотреть соотношение тех, кто за, и тех, кто против. Потому что если люди против, то у них как бы есть серьезная мотивация, да? У них есть какие-то причины, по которым они против. Вот. Я, правда, думаю, что эти причины связаны не с поправками в Конституцию, а с другими вещами. С их отношением к власти в целом, к, может быть, местной власти, к федеральной власти, их недовольством своим положением или состоянием дел в каких-то областях. То есть у меня личное вот мое ощущение, что против будут голосовать не те, кто могут оспорить необходимость этих поправок. Ну, кто может оспорить необходимость, например, приоритета заботы о детях? Ну, вот скажите мне, да, покажите мне этого человека. Или кто может сказать, что, допустим, не нужна поправка об индексации социальных выплат, да, или пенсий. Ну, безусловные вещи. Но у людей могут быть другие мотивы. И они могут проголосовать против. Но большинство, я в этом абсолютно уверен, мой прогноз, более 2/3 проголосуют за.
Более 2/3 проголосуют за. Хорошо, ну смотрите, я пытаюсь понять вот этот символизм, в котором мы фактически живем, уже начинает как бы с середины зимы, когда было объявлено. То есть в подавляющем большинстве стран мира имеются так называемые кодифицированные конституции. Ну, конституции в виде отдельной книжки, я имею в виду, со статьями. При этом для внесения поправок в такие конституции требуется особая парламентская процедура, а иногда даже общественный, общенациональный референдум. В данном случае у нас плебисцит голосования. Соответственно, кодифицированные конституции Конституции – это фактически один из главных символов государства. Но есть такое представление, что Конституция – это что-то такое незыблемое. Могут меняться подзаконные акты, могут меняться президенты, но Конституция не меняется никогда. И вот с вашей точки зрения, хорошо, мы сейчас внесем спустя 30 лет какие-то изменения, а есть гарантии, что потом через год, потом, нет, что-то еще нужно, давайте. И получается некая девальвация, что ли, вот этой сакральности этого документа? Или сакральность здесь не нужна?
А я не считаю Конституцию сакральным документом. Посмотрите, начиная с 1930-х годов, мы прошли через Конституцию сталинскую, затем брежневскую, затем ельцинскую, и вот теперь будем называть это путинские поправки, ну, поправки путинского периода, да? Значит, если мы в 20 веке 3 раза меняли свою Конституцию, о какой сакральности можно говорить? Конституция – это свод основных, основополагающих законов государства. Но государства меняются по мере своего развития. У нас в 91 году произошло уничтожение одного государства, и из него выделилась Российская Федерация. Как можно было не поменять Конституцию? Понятно, это было неизбежно. Почему при Брежневе поменяли Конституцию? Ну, потому что после 1936 года, когда сталинская принималась, ну, прошло уже более 30 лет, ну, другая была страна, Советский Союз, при Брежневе и при Сталине, да, я думаю, мы не будем спорить по этому поводу. Вот. То есть, по мере прохождения определенных этапов развития, Конституция, конечно, должна меняться. Она и меняется. Вот, скажем, в Соединенных Штатах поправки в Конституцию очень важные. Принимаются, принимаются Конгрессом. Никакого общенародного голосования не проходит. Вот. И они таких поправок, вот, по-моему, за последние 20 лет 11 штук приняли к американской Конституции. Они ее тоже не считают незыблемой. Вот, незыблемыми, ну, как незыблемыми, относительно незыблемыми являются основные как бы, вещи, вот, основные параметры. Вот мы не трогали первую и вторую главы Конституции.
Так.
Вот, мы, так сказать, их сохранили, потому что мы считаем, что они выполняют свою функцию. Но Конституция – это закон, а закон отражает потребности общества. отражает тот этап, на котором общество находится. И вот в Англии вообще нет конституции. В Англии, так сказать, прецедентное право. Да? Вот как суд решил в 1531 году в Бирмингеме по поводу украденной булки, вот так вот и судили потом еще 400 лет, понимаете, за эту булку. Вот. А потом какой-то другой суд принял другое решение, что за украденную булку руку больше не отсекают, а сажают, допустим, на 3 месяца. И теперь по этому прецеденту уже все судят и другие суды. Вот. Поэтому в Британии вообще нет конституции. Так что закон, как и общество, он меняется и должен меняться. А за эти 30 лет произошли очень многие важные вещи. Нам многие вещи стали ясны, которые были неочевидны в начале 90-х. Так что это естественный процесс изменения законодательства.
Здесь просто тоже вы про Британию сказали. И я понимаю, что особенность это британская некодифицированная. Ну, то есть нет вот книжечки со сводом правил. Конституция объясняется тем, что она формировалась, ну, фактически веками. А тут можно говорить, что за 30 лет Российская Федерация тоже поменялась. И вот то, что будет внесено, это действительно нас изменит нашу жизнь. Каким-то образом?
Ну, это скорректирует законодательные основы государства. Ну, конечно, скорректирует достаточно существенно. Вот. Например, правительство Российской Федерации не смогут избежать выполнения вот этих социальных требований. Да? А, скажем, какая-нибудь очередная оптимизация медицины может столкнуться с очень большими сложностями, потому что если она будет противоречить требованию Конституции о том, что значит, государство обязано обеспечивать высокий уровень здравоохранения, а оптимизация, допустим, призовет к резкому снижению числа там, докторов там, и так далее, то ее просто не примут. То есть правительство, исполнительная власть отныне будет все время вынуждена. А исполнительная власть всегда хочет экономить и беречь деньги. Это во всех странах мира. Денег нет, понимаете? Вот. Значит, она будет вынуждена оглядываться на Конституцию и изыскивать эти средства или изымать их из каких-то других проектов, чтобы обеспечить прежде всего конституционное положение.
Алексей Константинович, я правильно понимаю, что как только мы примем вот эти поправки 1 июля, соответственно, пройдет голосование, уже не будет тех ситуаций, когда вот сейчас тоже человеку, в данном случае ребенку, гарантировано право на жизнь. И если у ребенка какой-нибудь синдром, значит, СМА, вот этот вот мышечная атрофия, и Минздрав говорит, а у нас нет денег или мы не дадим там на это лекарство денег, лечите чем что есть. Как бы это будет уже решаться по-другому или этой ситуации вообще не будет в принципе, потому что будут новые поправки? Ну, к примеру. То есть как бы сейчас же право на жизнь есть.
Да, ну, понимаете, конечно, тут речь еще идет о том, что какое-то время пройдет для того, чтобы под конституционные законы перестроить законодательство, и так называемые подзаконные акты, потом есть так называемая правоприменительная практика. Вот, то есть вы меня спрашиваете, изменится ли жизнь на следующий день после принятия Конституции?
Нет, в принципе, нет. Я не говорю про аппаратный подход, я говорю про подход именно с точки зрения как бы стратегии, это действительно принимается для того, чтобы изменилось, да.
Я считаю, что с точки зрения стратегии это, безусловно, очень мощный импульс. Очень мощный импульс. Да, и сторонники, допустим, вот иной медицины, чем у нас установилось вот с этой оптимизацией, да, они получают в лице этих конституционных статей, подчеркивающих приоритетность здравоохранения, очень мощный аргумент для того, чтобы учесть все те ошибки, которые были сделаны в медицинской сфере, и найти оптимальный вариант обслуживания населения. Тем более в условиях, вот, скажем, почему я считаю, что это очень актуально. Так. Вообще есть мнение, что человечество вступило в эпоху эпидемий. А в условиях, если действительно это коронавирусная эпидемия, не последняя, да, а за последние, скажем, только 20 лет был и свиной грипп, и птичий грипп, и атипичная пневмония. Это уже 4-я история, между прочим, за 20 лет. Значит, если через 5 лет опять что-то произойдет, то мы должны быть к этому готовы. Да? И вот Конституция, которая утверждает приоритетность здравоохранения, она будет сильным рычагом в руках тех, кто будет выступать за создание системы здравоохранения, готовой к таким чрезвычайным ситуациям, как та, которую мы сейчас прошли.
Про структуру, Алексей Константинович, чтобы эту тему уже с поправками перейти нам к другим темам, а эту завершить. Структурно мы понимаем, что действительно наделение Госсовета полномочиями, определение этих полномочий, плюс усиление полномочий, но при этом ответственности обеих палат парламента, говорит о том, что сама как бы вот эта жесткая вертикаль, она равномерно распределяется, и у нас уже не будет такого ручного управления, или нет?
Я считаю, что расширение полномочий и Госдумы, и Совет Федерации, в том числе их большее приобщение к кадровой политике,
так,
к назначению премьер-министра, я считаю, что это элементы новой демократичности. То есть президент у нас, конечно, сохраняет очень высокие, очень большие полномочия, но часть из них, из этих полномочий, переходит в законодательные власти. На мой взгляд, это существенное изменение. То есть это повышает вес и Нижней палаты российского парламента, и Верхней палаты. Мы становимся не просто наблюдающими и утверждающими кадровые назначения, а мы становимся участниками этих назначений.
Участниками этих назначений. Тут Бату, наш слушатель, надо ему пояснить. Он говорит, хочу проголосовать, не понимаю, когда будет день выборов. Говорят, что растянут на 7 дней, выходит только 1 июля. Бату, на 7 дней, если электронное голосование, Москва и Нижегородская область. В Москве, да, действительно, с 24 по 30 правильно будет электронное голосование, а 1 числа уже такое, если вы не зарегистрируетесь, чтобы по электронному голосовать. И все, такое бумажное, обычное голосование. Про Конституцию начали. Любопытная история про Соединенные Штаты Америки. Там же закреплено в одном, значит, из государственно образующих документов Декларации независимости право человека на бунт, соответственно. И вот возникает вопрос. То, что происходит в Соединенных Штатах Америки, вы на это смотрите скорее условно с надеждой, что действительно, как это цитата, когда длинный ряд злоупотреблений, насилия властей обнаруживает стремление подчинить народ абсолютному деспотизму, то правый долг народа свергнуть такое правительство, создать новые гарантии, обеспечение своей будущей безопасности. Это я цитата и цитирую из Декларации независимости. Вы смотрите на то, что в США скорее с разочарованием или действительно надеждой, что кто-то меняется, несмотря на эти чудовищные беспорядки?
Я, во-первых, считаю, что в США нет никакого того деспотизма, о котором говорится в этой декларации. То есть нет попытки узурпации государственной власти, нет нарушения парламентских процедур, нет нарушений, которые оправдывали бы вот то, что мы видим на улицах Соединенных Штатов Америки. И я смотрю на то, что происходит в США, как на очень глубокий кризис американской модели, которую они всячески восхваляют. Но на самом деле она построена на очень глубоких расовых, этнических и социальных различиях. Ведь понятно, что... А сейчас ее пытаются преодолеть, вот эту драму американскую, этот американский кризис, пытаются преодолеть ведь на чисто поверхностном уровне. Вот сейчас все попадают на колени, понимаете? Все будут каяться перед афроамериканцами, которые никогда не были рабами. И почему перед ними надо каяться, я не очень понимаю. Все будут говорить о том, что вот этот Флойд, который на самом деле был мелким преступником, что это какой-то святой человек, понимаете, страстотерпец. Вот. Сейчас его превращают в икону, хоронят его в золотом гробу, губернаторы стоят на коленях, все рыдают, понимаете. Вот этот экстаз политкорректности не преодолеет проблему, которая существует в Соединенных Штатах. А проблема состоит в том, что 12% населения страны, так, а именно афроамериканское, это наименее богатое, наиболее подверженное преступности, наркомании, нарушениям закона и так далее, и так далее. Если посмотреть соотношение преступлений, которые совершают черные и белые, так, то там в разы больше, да, там в 14 раз больше изнасилований, в 19 раз больше вооруженных ограблений, в 14 раз больше убийств, в том числе и в самой этой афроамериканской среде, да. То есть эта община черная, она является источником неблагополучия. Почему? Ну, потому что так построено американское государство. Общество американское так выстроено. Ну, мы же, так сказать, здесь нельзя обвинять Трампа или Обаму. Это так сложилось на протяжении веков.
Исторически, да.
Но... Да, это так сложилось. И вот они сейчас политкорректностью это не снимут. Здесь нужны колоссальные вложения, понимаете, огромные социальные программы по подтягиванию этой части населения к нормальному образованию, к нормальному воспитанию, переселение их в какие-то приличные районы. И то нынешнее поколение, которое привыкло толкать наркоту на улицах, она еще не воспримет это поколение, вот эти изменения, а только, может быть, их дети. Поэтому, на мой взгляд, вот, этот да. вот эта политкорректность, которая сейчас заставляет губернаторов вставать на колени, она делу не поможет. Она делу не поможет. Социальные корни не устраняются. И, конечно, полицию сейчас запугают, чтобы она не трогала афроамериканцев. Но когда-то очередного убьют. И по новой все начнется.
Алексей Константинович, но здесь же еще важно понять, что в этих бунтах вот есть люди, которые это отмечают. Не только нарушение общественного порядка, но и такое некое восстание против ряда неприятных и опасных особенностей американского образа жизни, который сложился. То, о чем вы говорили. То есть, как бы эти люди по факту, ну, они не виноваты по умолчанию, но, наверное, они так себя чувствуют, потому что вряд ли бы другого бы преступника, условно, с другим цветом кожи, а так бы к земле не прижимал полицейский. Ну, вот эти вот перекосы.
Ну, это перекос очевидный, да. Я здесь как бы не на стороне полиции. Дело в том, что полицейские убивают афроамериканцев с завидной регулярностью. Причем этот-то был преступник. Он пытался фальшивые банкноты расплатиться в магазине. За что, собственно, он был арестован. А вот затем уже полицейский совершил преступление, потому что за фальшивую банкноту не убивают. Это не полагается. Да? Если он размахивал с пистолетом и бегал бы с ним там, и стрелял из него, тогда другой вопрос. Но они же убивают вообще безоружных и ничего не совершивших афроамериканцев. Почему? Потому что афроамериканская среда для полиции ненавистна по определению. Это потенциальные преступники. Больше всего полицейских в Соединенных Штатах убивают афроамериканцы. И поэтому полицейские это долго терпели, а теперь они стреляют первыми. И я считаю, что вот сейчас что может произойти? Сейчас полицию запугают, припишут ей вести себя очень осторожно и подходить на цыпочках к ним. И тогда мы увидим всплеск афроамериканской преступности. Потому что они тоже, знаете ли, не девочки из детского сада. Это все тертые, жесткие ребята, часто очень участники банд различных, там, цепочек продажи наркотиков и прочее. То есть я считаю, что в принципе, да, есть перекос в том, что американская полиция регулярно, без оснований, применяет оружие против афроамериканцев. Но сейчас они добьются другого перекоса, что все афроамериканцы будут объявлены святыми, понимаете? И поэтому я пока не вижу, чтобы они серьезно подошли к этой теме. Алексей... А какие они святые, мы видели, когда они грабили магазины в Чикаго, в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Понятно. Алексей Константинович, здесь еще важно понять, вы все-таки и журналист опытный, и в комитете возглавляете по информационной политике. Мне вот эти вот беспорядки, то, что мы наблюдали, напоминают немножечко, знаете, как это правильно сказать, некий шаблон кино про американскую демократию. Ну, то есть, там, лидер свободного мира и так далее. Ничего плохого в этом нету. Но сам факт, почему все на это поддались? Почему плачут? Почему целуют ноги? Почему встают на колени? Что это за пиар, который застил вообще? У вас есть объяснение именно с точки зрения журналиста? Что это такое?
Ну, здесь есть журналисты, и политологи, есть любые точки зрения. Да, я считаю, что это развитие псевдорелигии, либеральной псевдорелигии, которая называется политкорректностью. Мы считаем, что политкорректность – это некий свод правил. На самом деле это гораздо шире. Это определенный взгляд на мир. Понимаете? Политкорректность заменяет американцам религию, от которой они отказались. Ведь обратите внимание, что...
Нет, вот американцы события... очень религиозный народ. Я все-таки здесь с вами не соглашусь, Алексей Константинович.
Вы не согласитесь со мной, да. Но вот обратите внимание, что в ходе этих событий голос церкви вообще никак не звучал. Вы слышали про какого-нибудь епископа, который бы сделал общенациональное обращение? Про какую-нибудь церковь, которая как-то повлияла на тех, кто грабит магазины и поджигает офисы? Вы их не слышали, потому что они там разделены на кучу различных религий, религий и сект, и это все локальные явления. То есть вообще общенациональной морали в Соединенных Штатах не существует. Ее заменяет политкорректность. И вот эта политкорректность, она сейчас углубляется. Понимаете, она сейчас... Это как бы, я считаю, что это лжерелигия. Вот, потому что она очень лицемерна. Она как бы внешние проявления прикрывает расовых и этнических конфликтов, но совершенно не утверждает там братское отношение, социальное равенство и так далее.
Смотрите,
Вот что это такое.
Алексей,
им же надо как-то реагировать, да? Вот они реагируют вот этим политкорректным образом.
Да, но есть другая история. Есть выступления в Англии, есть выступления во Франции, в других странах и так далее. Да, мы не говорим, ну, нельзя, наверное, называть этот бунт как бунтом маргиналов и так далее. Ведь за этим тоже же стоит недовольство. То есть полиция – это необходимый общественный институт, инструмент. Но доминирование, возможно, которое и стало причиной этого бунта, это же проблема. Я сразу вспоминаю историю из ОВД «Дальний». Да, тогда никто не вышел. Но при этом ОВД «Дальний» ассоциируется у нас с бутылкой из-под шампанского для человека, который умер в итоге. Это же проблема есть. И вот как бы эмоционально человечество реагирует так, потому что достало.
У нас это не носило расового характера. Вот это очень важный момент. И это было воспринято как преступление, совершенное полицейскими. Преступление, совершенное полицейскими, но не против представителя какого-то меньшинства. Да? Вы совершенно правильно раньше отметили, что с белым, скорее всего, этот полицейский не стал бы себя так вести. Он не стал его душить ногой. Да? И вот этот момент вывел на улицы действительно тысячи людей, десятки тысяч людей, которые выступают за соблюдение гражданских прав, потому что все гражданские права у негритянского населения есть в Соединенных Штатах. Значит, да. За соблюдение гражданских прав черного населения в США они вышли.
Давайте...
А затем уже за ними последовала вот эта вот грабительская кампания. Байден сказал, что таких людей в США
10-15%. Давайте про Байдена. Я дико извиняюсь, Алексей Константинович, но у нас, как информационщик, у нас новости, надо прерваться на 3 минуты, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 столица, программа «Умные парни». С нами Алексей Пушков, председатель комиссии, да, Совет Федерации, комитет, простите, почему комиссии, Совет Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ и член рабочей группы по Конституции. А мы остановились с вами, Алексей Константинович, на том, что политкорректность ему виной, ну или отчасти хотя бы, и плюс еще сравнивали, вот почему вышли там, и как бы волна произошла, и почему условно как бы не было такого или вообще каких-то массовых выступлений, когда была история, например, в ОВД «Дальний». Вы сказали, что проблема еще в расовом характере. Вопрос, с какой стороны посмотреть, потому что здесь, да, не было расового характера, но просто полицейские посчитали, что они так могут, вне зависимости от цвета кожи человека, просто потому что он человек, а этот полицейский. Как-то так. Это же проблема, с этим нужно что-то делать.
Ну, конечно, нет. Здесь вообще никакого спора даже не может быть относительно того, что это однозначное преступление. Я, кстати, выступаю за то, чтобы к полицейским не применялись какие-то меры, смягчающие их вину. Я считаю, что если полицейский совершил преступление, доказанное, то его вина должна быть усилена самим фактом его работы в правоохранительных органах.
Так.
Но должен вам сказать, что повсюду в мире происходит иначе, как правило. Потому что, ну вот возьмем ситуацию с тем же Флойдом. Ведь первый суд медэкспертизы, которая была проведена в Соединенных Штатах, доказала, что он умер от ишемической болезни сердца. Об удушении вообще, об асфиксии вообще ничего не говорилось. Обратите внимание. Так. Это что означает? Это что означает, что полицейский, его убивший, подвергся бы дисциплинарному взысканию максимум. Вот. Ну, в лучшем случае его уволили из полиции. Как это было в сотнях случаев до этого. Ведь еще что, почему бунтует черное население? Потому что оно видит, что никакой справедливости здесь нет вообще. И только после того, как началась вся вот эта заваруха, почему-то экспертиза тут же изменила свое мнение. Цена экспертизы, да, это интересный вопрос. Мы сталкиваемся у себя с ложными экспертизами. Я иногда думаю, откуда берут таких экспертов, которые доказывают, что у ребенка в крови было алкоголь. Безумное содержание алкоголя, понимаете? Но и в Соединенных Штатах, оказывается, экспертиза тоже очень вещь подвижная. Да? Вчера умер от ишемической болезни, а сегодня, оказывается, все-таки от асфиксии. Потому что все вышли на улицы, и нужно этого полицейского принести в жертву, естественно. Да? Ему надо бросить его голову, так сказать, бушующей толпе. Что и будет сделано, потому что на него сейчас уже навесили там несколько обвинений. Вот, и серьезных очень. Он получит лет 40, как минимум. Вот. Поэтому, конечно, с преступностью в полиции и преступлениями самих полицейских бороться нужно. Вот. Но то, что в Соединенных Штатах это окрашено именно в расовые тона, для меня это совершенно очевидно. Это именно расовые бунты, расовые выступления. Вот. И обоснованные частично вот этими действиями полиции, но, конечно, абсолютно безобразные по форме. И очень странные с точки зрения реакции властей, потому что обратите внимание, что власти солидаризовались с бунтующими в очень многих местах. Я не говорю, что они с правозащитниками, которые выступали с мирными лозунгами, они солидаризовались с бунтовщиками, которые громили город. Они говорили, что они ими гордятся. А почему? Потому что эти мэры и губернаторы – это демократы, которые пытаются свалить Трампа.
А, вот к чему мы подходим. Так.
Да, им чем больше масштаб разрушений, тем лучше это доказательство того, что Трамп, президент республиканский, не справляется с ситуацией. Я этот элемент демократического заговора вижу совершенно очевидно. Не они породили эту ситуацию. Не они надоумили полицейского задушить Флойда. Ну, конечно, воспользовались. Она же сама идет в руки, понимаете? Ведь на Трампа что, пытались же... Это все то же самое. На него пытались навесить сговор с Россией. Не сработало. Неуплату налогов. Не сработало. Какие-то скандалы с проститутками. Не сработало. А последнее, что он давил на президента Украины с тем, чтобы получить компромат на Байдена. Это даже прошло Конгресс, Нижнюю палату американского парламента. Не сработало. Он же был оправдан фактически от этих обвинений, Трамп. Вот. Так вот теперь они сказали, ах, вот, это нам Бог посылает афроамериканские бунты. Вот мы сейчас используем их против Трампа. И то, что во многих городах полиция бездействовала, губернаторы бездействовали, мэры фактически поощряли эти выступления, это чтобы свалить вину на Трампа. Вы не видели обложку последнего журнала «Шпигель»?
Видела.
Это, правда, немецкий журнал, да. Но он отражает взгляд на Трампа вот этих всех либеральных элит западных, которые его ненавидят, свято ненавидят. Значит, там горящая Америка за окнами овального кабинета, а на первом плане сидит Трамп со спичкой в руках, зажженной, что это он зажег Америку. И называется обложка «Огненный дьявол». То есть эта обложка, по сути, это фейк. Потому что Трамп не имеет никакого отношения к этому убийству действиям полиции. Да, он не имеет никакого отношения. Вот. Бунты расовые были и при Обаме, который никакой не расист, потому что он сам афроамериканец. Они были в Соединенных Штатах, в Фергюсоне в 14 году, в Балтиморе в 15. Но Обаму никто в расизме не обвинял. То есть на Трампа пытаются навесить то, чего он не делал. Вот. И эта обложка вот этого Шпигеля, это по сути фейк, это ложь. А по форме это плакат для американского Майдана. Вот что это такое.
Для американского Майдана. Но вопрос, насколько это как бы критично или не критично, потому что мы понимаем, что есть довольно примитивные политтехнологические ходы. В данном случае можно так действительно солидаризоваться с, значит, массово с теми людьми, которые называют себя жертвами. Вот, есть такой неугодный президент, соответственно, сказать, ты сам во всем виноват, должен был лично поговорить с этим полицейским, чтобы он не надавливал и так далее и тому подобное. Но вопрос-то возникает еще, Алексей Константинович, во-первых, сработает или не сработает, а во-вторых, а может быть, мы наблюдаем какую-то тотальную, знаете, как инфантилизацию, то есть условно, вот есть маленький ребенок, и мы его учим коммуницировать, и выражать как-то свое недовольство. Не так, чтобы он бил тарелки, а как-то, ну, словами говорил и так далее. А сейчас этого нет. И, по сути, те самые политики, которые говорят, да, мы с бунтовщиками, они говорят, они сейчас свою энергию выплеснут, потому что говорить никто ни с кем не умеет. И, соответственно, потом заживем. Инфантилизация.
Ну, есть и этот элемент некой неспособности власти найти правильный язык вот в этой ситуации. Но я вижу очень большой элемент нежелания вообще как бы искать решение этого вопроса, потому что за счет этих волнений в Соединенных Штатах кандидат от демократов Джозеф Байден просто набрал довольно большой резерв голосов, так сказать. Все афроамериканцы теперь за Байдена. Вот. И Байден сейчас на 5-10 пунктов опережает Трампа по различным вопросам общественного мнения. Это не значит, что это продлится так до ноября. Но я вижу здесь политическую составляющую, она совершенно очевидна. Вся американская печать сейчас доказывает, что Трамп виноват в этих расовых волнениях. А Байден – это святой человек, он же не президент, он сидит там в своем избирательном штабе, смотрит на это все удивленными глазами. То есть его ни в чем нельзя обвинить. Это идеальная
начнется
ситуация.
Начнется торговля надеждой, такое впечатление, да, что если повесить на одного все грехи, то, соответственно, другой может просто сидеть наблюдать. Но это же, как понимаете, я вспоминаю историю с избранием Зеленского, когда он говорил, как плохо поступает его предшественник, а его спрашивают, а что ты предложишь взамен? Ты просто будешь использовать действительно примитивный ход, обвиняя во всем своего оппонента, или ты действительно какой-то конструктив предложишь?
Ну, я думаю, что Байден сейчас будет говорить о необходимости большей справедливости, реформы полиции, отказа, так сказать, от каких-либо действий, которые могут спровоцировать расовое волнение, о том, что нужно усиливать воспитание в школах на этом направлении, в университетах там, и так далее. Нет, ну сейчас программу Байден может выдвинуть, вот такую, которая должна, как бы, по крайней мере, на предвыборном этапе сработать на черного избирателя и на тех белых, которые, в принципе, с этим согласны. Поэтому я думаю, что Байден здесь может это использовать в своих целях. Если меня спрашиваете о том, изменятся ли Соединенные Штаты после этих событий и будет ли лучше, вот у меня здесь очень скептическое отношение. Я считаю, что эти волнения – это результат социально-расовой ненависти двух общин, белой и черной, которые существуют в Соединенных Штатах. Есть люди, которые друг к другу хорошо относятся, но черная община, она все равно обособлена. Она живет своей жизнью. Она не смешивается с испаноговорящими, она не смешивается с эмигрантами там, из Японии, Китая там, и других стран. Это особый свой мир. И вот пока я не вижу, чтобы в Соединенных Штатах кто-то серьезно мог этот мир изменить и поднять стандарты жизни, уровни жизни. И пока так будет, это всегда будет прибежище криминалитета и всех, так сказать, бед общественных. Вот если Байден этим займется, если его выберут президентом, ну, наверное, можно что-то сделать на этом направлении. Я не хочу сказать, что ничего нельзя сделать, и США обречены. Но эта задача исключительно сложная. 12,5% населения – это восьмая часть населения страны, представляете? И сколько нужно вколотить денег, да, чтобы ситуацию там изменить. Это очень непросто.
Но вот Михаил говорит, Обама плоть от плоти протестующих, будучи президентом, не сделал для темнокожих ничего, но он для них хороший. Трамп создал рабочие места без приоритетов расы. Выплаты при нем местные и федеральные на момент коронакризиса доходили до величин больше, чем зарплата. Но он плох, и получается, что работает обычная схема, если после или во время чьего-то руководства, значит, следствие?
Ну, я думаю, здесь проще все. Против Трампа работает вся американская пропагандистская машина. Вот если вы посмотрите на основные телеканалы Соединенных Штатов, все против Трампа. CNN, ABC, NBC, CBS и куча других. Один только протрамповский. Это Fox News. Если вы посмотрите ведущие газеты Соединенных Штатов, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Denver Post, Boston Globe, и так далее, это все антитрамповские газеты. То есть против Трампа существует реальный заговор либералов. Я вам не случайно говорил о том, что его пытались, так сказать, скинуть по целому ряду надуманных поводов. И ни один из этих поводов не сыграл, потому что не было достаточных юридических оснований. Поэтому Трамп плох, потому что его обвиняют в этом, потому что его сделали таковым средством массовой информации. Сам он лично никакой ответственности за это не несет. Более того, он объявил национальным героем Соединенных Штатов чернокожего полицейского, по-моему, лейтенанта полиции, который лично пытался помешать грабителям ворваться в магазин и уничтожить этот магазин. Они его убили за это, да? То есть черный пытался помешать другим черным совершить преступление. И они его убили. И вот Трамп считает, что это герой нации, а не Флойд. И я с ним в этом абсолютно согласен. Но либеральные СМИ, им это не нужно. Они будут поднимать на, так сказать, делать икону из Флойда для того, чтобы нанести удар по Трампу. Вот в чем игра.
А вопрос тогда возникает, почему белых по определению считают расистами, и эта штука до сих пор действует? Ну, то есть, хорошо, если условно люди действительно имеют право на восстание, например, да, это в Декларации ООН есть, это в Декларации о независимости в США есть. Но США при этом перестает быть, скажем так, маяком демократии. Я тут смотрю один сериал, называется, по-моему, «Последний кандидат», ой, «Выживший кандидат». И там говорится про Соединенные Штаты Америки исключительно как про, знаете, как светоч свободного мира или лидер свободного мира, что-то такое. Но это немножечко штамповка. То есть эта штамповка действительно размывается, вы считаете?
Ну, во-первых, в декларации ООН, я имею очень серьезное сомнение, что там есть право на восстание. Вот. Но это, так сказать, к слову. А вот что касается лидера свободного мира, ну это же, слушайте, ну это же мифы. Почему? Понимаете? Ну, почему мифы? Потому что это выгодный миф для Соединенных Штатов Америки. Это миф, который экспортируется на весь мир. Если вы меня спросите, где существуют настоящие демократии, я вам скажу, в Финляндии, в Норвегии, но никак не в Соединенных Штатах Америки. Американцы убили 5 своих президентов. Ну, как мы можем говорить, что страна является демократической, если можно осуществить заговор с убийством президента? Как убили Кеннеди в 1963 году. Но весь же мир понимает, что это не придурковатый Освальд сделал. Понимаете, два выстрела из винтовки с интервалом в 2 секунды, эта винтовка так не стреляет. Значит, они убили Роберта Кеннеди, кандидата в президенты. Они убили Мартина Лютера Кинга, тоже в результате заговора. Чернокожего проповедника, борца за права афроамериканцев в 1968 году. И это был тоже заговор. То есть страна, которая вот, так сказать, не только за пределами совершает преступления своих собственных границ. Да? Во Вьетнаме, во время Вьетнамской войны, из-за Соединенных Штатов погибло 1 000 000 человек. Если кто хочет вспомнить, как это было, пусть посмотрит фильм «Апокалипсис сегодня» Фрэнка Форда Копполы, американского режиссера. Он там все очень хорошо это показал. И, кстати, французский философ Морис Дюверже тогда сказал, что это парадокс, что страна, построенная на демократических основаниях, проводит политику внешнего фашизма. Понимаете? Так я хочу сказать, что и внутри Соединенных Штатов демократия на уровне институтов – да, а на уровне реализации, на мой взгляд, нет. Потому что мы видим, что правят большие деньги, мы видим, что правят сговоры людей, которые имеют доступ к власти. Mm-hmm. Вот, скажем, возьмем историю на прошлых выборах, когда было фальсифицировано число голосов, полученных на праймерис Берни Сандерсом, соперником Хиллари Клинтон. Mm-hmm. Но верхушке демократической партии нужна была она. Она уже была согласована с Уолл-стритом, с банками, с крупнейшими корпорациями. И они потопили этого Сандерса, вот, и не дали ему возможность выйти на выборы вместо против Трампа. И вы мне скажете, что это демократия? Если топят кандидата, который набрал большую поддержку во имя Хиллари Клинтон, это что, демократия? Поэтому я считаю, что в Соединенных Штатах есть демократия на уровне институтов. Так. Но на уровне реализации демократических принципов. Я считаю, что Соединенные Штаты – это страна не просто недемократическая, а антидемократическая. Mm-hmm. Антидемократическая. Вот, поэтому да. Это такой парадокс. Да, вы меня спросите, а может быть антидемократическая страна при демократических институтах? Ну, вот так получается, да, что в ряде отношений она работает как демократия, но потом наступают какие-то кризисные моменты, и когда выясняется, что рычаги власти находятся не в руках у народа, и даже не в руках у их полномочных представителей, людей, да, а совершенно в других центрах, скрытых от общих глаз. Что, кстати, получило название глубинного государства.
Про право на восстание. Единственное, что там действительно это есть, это в преамбуле Всеобщей декларации прав человека Генассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Про право на восстание, да, как про, значит, в качестве последнего средства.
В уставе ООН этого нет. В уставе ООН этого нет. Но вы когда говорите о праве на восстание, я все-таки считаю, что вот говорить о том, что американцы имеют право на восстание, ну, я повторяю, если бы была попытка захвата власти вооруженным путем, там, установление диктатуры, тогда да. Но вот то, что сейчас произошло в Америке, никакого права на восстание у них нет. Это совершенно очевидно.
Если смотреть глобально, вот эта история все-таки в Соединенных Штатах и волна протестов, она поднимает вопросы того, как действительно стоит реформировать или не стоит, а именно институт полиции. Потому что много вопросов там возникает. А что там все-таки было с тем человеком с 4 рулонами в Екатеринбурге? УВД Дальний я вам приводила в пример. Наверняка в других странах тоже есть очень много спорных моментов. Безусловно, с одной стороны, мы считаем полицию, и чуть что, мы бежим туда, помогите, спасите. А с другой стороны, у людей есть такое, увидишь полицейскую, перейди на другую сторону улицы. Это глобальная проблема или нет, как вы считаете?
Нет, это не глобальная проблема. Это проблема частично американская. Причем, очень интересно, белые доверяют полиции в США, черные нет. И есть причина. Потому что бегущая по улице афроамериканец вполне может быть мишенью для стрельбы. А потом они же будут разбираться, он бежал, потому что он что-то украл, или он бежал, потому что он торопился там куда-то, так сказать, успеть, с кем-то увидеться. Или по каким-то другим причинам. Это такой случай был недавно, месяц 4-5 назад, когда убили просто молодого парня, он куда-то бежал. Они посчитали, что он что-то ограбил. И убили его, а он оказался абсолютно невиновным. Поэтому вот это дело Флойда-то, это накопилось, понимаете, в афроамериканской общине. Это не только вот, сам Флойд как стал спусковым курком, он стал вот последней каплей в каком-то смысле, а это все накапливалось. Значит, во многих очень государствах полиция – это люди, которые помогают. Вот я вам должен сказать, что вот до желтых жилетов, манифестации. Угу. Во Франции полиция имела очень хороший и позитивный образ. Ну, кроме как там в левых радикальных организациях, которые периодически с ней воевали.
Понятно.
Вот. Вот только во время демонстрации желтых жилетов зашел разговор о жестокости полиции. Они применяли резиновые пули, кому-то там выбили глаз, кому-то сломали руку. Ну, вот это такая ситуация социальной войны, да, которая там возникла на улицах Парижа. А в скандинавских странах полиция – это желанные гости, так сказать, люди, которые помогают, которые...
Придет суд, приготовят, были такие трогательные фотографии.
Ну да, буквально с ребенком, там, чуть ли не с ребенком посидят. Вообще, должен сказать, что в этом смысле Европа гораздо ближе к вот той картинке правильной работы полиции, которая mm-hmm. есть у нас в нашем сознании. Соединенные Штаты – это совершенно другая история. Совершенно другая история.
Смотрите, Алексей Константинович, еще Соединенные Штаты Америки, по-моему, месяца два назад периодически то спецслужбы, то Дональд Трамп сам говорит, подозрения по поводу коронавируса. Что-то неладно. Вирус неприродный, это лаборатория, утечка, нужно наказывать Китай, нужно не финансировать ВОЗ, нужно вообще с этим разбираться. С вашей точки зрения, все-таки мы добьемся когда-нибудь какой-нибудь правды, или эта торговля рисками и торговля страхом перед неизвестным коронавирусом станет просто как бы очередным политическим инструментом?
Я думаю, что есть многие очень силы, не заинтересованные в том, чтобы вышла наружу правда о происхождении коронавируса. Потому что предположить, что все ученые мира вот уже полгода не могут определить, как же этот вирус передался от летучих мышей или панголина, это такой броненосец, который живет в Юго-Восточной Азии, человеку, вот никто не может объяснить, как он передался. И это, конечно, порождает альтернативную точку зрения. А что он и не передавался, возник из совершенно других условий. Да? И я должен сказать, что одни ученые говорят о том, что там присутствует в этом вирусе вставка из ВИЧ-инфекции, например. Другие говорят о том, что там присутствуют вставки идеальные для того, чтобы приклеиться к человеческому белку. И потом, когда спрашивают специалистов, а откуда такая вставка могла появиться, одни говорят, о, это результат естественной мутации. А другие говорят, нет, ну что вы, ну, естественно, эта мутация такая невозможна. Это результат совсем других действий, понимаете? Поэтому научный мир, то есть настолько расколот по этому вопросу, настолько как бы неопределенная картина, что я не исключаю, что это так и останется неизвестным. То есть кто-то, конечно, будет знать. Но в широкие круги, так сказать, вот мировое общественное мнение может так и не узнать, откуда он взялся, этот коронавирус.
Ну, мы же понимаем, что неизвестный страждает тревогу, и пока нет четкой информации, мы можем как-то, ну, увлекаться теориями заговора, действительно. Хотя есть вирусологи, а некоторые политологи переформатировались в вирусологов очень быстро, говорят, нет, это однозначно природный характер имеет, а с другой стороны говорят, что нет, что-то там, в общем, намешали, грубо говоря. Здесь важно понять, Алексей Константинович, медицина, наука доказательная, вот, и как бы мы действительно новый виток будем наблюдать в этой сфере, это будет престижно, это будет интересно, это будет политически оправданно или серьезным политическим ресурсом, или нет?
Все будет зависеть от развития ситуации. Если действительно произойдет переход человечества в эпоху эпидемии, то, конечно, медицина превратится в важнейшую науку. Это совершенно очевидно. Вот. Если все же это утрированный сценарий, и так не будет, ну, тогда медицина будет на том месте, где она находится. Меня другое беспокоит.
Да.
Меня беспокоит то, что за последние 50 лет, 40 лет, начиная с 80-го года, человечество познакомилось с шестью видами смертоносных вирусов, которых раньше, в общем, вот так вот массово люди не встречали. Да? Это Эбола.
Так.
Только в 79-м году вычленили Эболу. Понимаете? И она стала косить целые деревни. А раньше почему-то такого не было. Это ВИЧ. Тоже, знаете ли, у зеленых обезьян якобы он был, у африканских, только для них он совершенно безвреден. А как же он на людей-то перекинулся от зеленых обезьян в Конго? Значит, это тоже непонятно. Затем вот это я уже перечислял, свиной грипп, птичий грипп, атипичная пневмония, и вот теперь коронавирус. Понимаете? То есть я вижу вот такую связь.
Гонконгский грипп еще. Да. А? Гонконгский грипп 68-го года, прошу прощения, да.
Ну, я начинаю с 80-го, да, свой отсчет, и я говорю именно о тех инфекциях, происхождение которых до сих пор не является очевидным. Но я могу только зафиксировать, что за это время произошло и очень большой прогресс в развитии микробиологии и вирусологии. Вот если вот эта наука новая, да, так. И люди иногда говорят, это просто мы не знали про эти вирусы, а вот теперь обнаружили. Я в это не верю. Я считаю, что эти вирусы появились. А вот в результате чего появились, это большой вопрос и большая загадка, и пока на нее никто не дает ответа.
Мы знаем, что ничего не знаем. Да, как-то так. Спасибо большое, Алексей Константинович, за этот час. Алексей Пушков, председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, член рабочей группы по Конституции, был умным парнем в нашей программе и остается им. Еще, надеемся, еще придет к нам тоже. Я с вами прощаюсь. Далее новости, потом Юрий Будкин. Всем до завтра. Хорошего вечера.